Отто Вейнингер. Пол и характер. Часть первая. Введение. Половое многообразие. Всякое мышление исходит из понятий средней общности и развивается из них по двум направлениям. С одной стороны, оно стремится к понятиям все высшей абстрактности, обнимающих все большую совокупность вещей, и в силу этого охватывающих все шире и шире область действительности. С другой стороны, оно направляется к пункту пересечения понятий, к конкретному единичному комплексу, к индивидууму, к тому, чего мы в сфере нашего мышления в состоянии достигнуть только путем бесконечного числа ограничивающих определений, путем присоединения к высшему, общему понятию вещи или чего-то бесчисленного количества специфических дифференцированных моментов. Тот факт, что существует класс рыб, отличающийся от млекопитающих, птиц, червей, был всем известен еще задолго до того, как среди рыб стали различать хрящевых и костевых, и значительно раньше, чем с другой стороны, пришли к мысли объединить всех рыб с птицами и млекопитающими понятием позвоночного, противопоставив червей полученному таким образом единому, более сложному комплексу явлений. Это самоутверждение духа в сфере действительности, пестрящей бесчисленными сходствами и различиями, люди сравнивали с борьбой за существование в животном мире. С помощью понятий мы защищаемся от мира, медленно и постепенно схватываем мы ими весь мир, как схватывают буйно помешанного, связывают по рукам и ногам с тем, чтобы обезвредить его для той ограниченной сферы, в которой он находится. Совершив это дело и устранив главную опасность, мы приступаем к отдельным членам, и тогда все дело обеспечено. Существует два понятия, принадлежащие к самым древним, с которыми человечеству приходилось с самого начала кое-как перебиваться в своей духовной жизни. Правда, частенько вводили в них незначительные поправки, отправляли в починку, делали лишь заплаты, тогда как нужно было чинить либо все, либо части, отбросив от них кое-что и снова прибавив. Люди то ограничивали их содержание, то снова расширяли, подобно тому, как старый узкий избирательный закон под напором новых потребностей вынужден развязывать один за другим свои путы. Но, однако, в общем и целом мы еще до сих пор уживаемся с этим понятиями, точно так же, как уживались с ними и в старину. Я говорю здесь о понятиях «мужчина» и «женщина». Правда, мы говорим о худощавых, тонких, плоских, мускулистых, энергичных, гениальных женщинах, о женщинах с короткими волосами и низким голосом, говорим также о безбородых, болтливых мужчинах. Мы даже признаем, что существуют неженственные женщины, мужеподобные женщины и немужественные женственные мужчины. Во внимание к одной только особенности, которая еще при рождении определяет принадлежность человека к тому или иному полу, мы решаемся даже приписывать понятиями, отрицающие их определение, но подобное положение вещей логически немыслимо. Кому не приходилось в кругу ли друзей или в салоне, в научном или общественном собрании, слушать или даже самому затевать горячие споры о мужчинах и женщинах, об освобождении женщины? Это все разговоры и споры, в которых мужчины и женщины с безнадежным постоянством противопоставляются друг другу, подобно белым и красным шарам, которые лишены всяких различий между собой в пределах одного цвета. Не было никогда попытки исследовать спорные пункты с точки зрения индивидуальной созданности каждого из них, а так как каждый обладает индивидуальным опытом, то всякое соглашение, естественно, оказывается немыслимым, как и во всех тех случаях, где различные вещи обозначаются одним словом, где язык и понятия не покрывают друг друга. Неужели женщины и мужчины, представляя собою две совершенно различные группы, являются в пределах каждой группы чем-то однообразным, совпадающим во всех пунктах со всеми прочими представителями этой группы? На этом именно и покоятся, большей частью бессознательно, все решительные рассуждения о различиях между полами. Нигде в природе мы не наблюдаем такого резкого разграничения. Мы видим, например, постепенные переходы от металлов к неметаллам, от химических соединений к смесям, мы находим также промежуточные формы между животными и растениями, между явно брачными и тайно брачными, между млекопитающими и птицами. Ведь только из соображений всеобщей практической потребности найти точку обозрения мира мы подразделяем явления, проводим между ним точные границы, вырываем арии из бесконечной мелодии естества. Но разумное становится нелепым, благодеяние мукой. Это также относится к понятиям мышления, как и к унаследованным законам оборота. Исходя из приведенных аналогий, мы и в данном случае признаем совершенно невероятным предположение, что природа провела резкую грань между всеми существами мужского рода с одной стороны и существами женского рода с другой. В связи с этим невозможно охарактеризовать какое-либо существо как нечто, стоящее по ту или другую сторону этой пропасти. Даже грамматике и той чужда эта резкость. Бесконечным спором о женском вопросе неоднократно привлекали анатома в качестве верховного судьи. Он должен был разрешить спорное разграничение между врожденными, а потому и неизменными свойствами мужского и женского душевного склада и свойствами приобретенными. Довольно странно ставить разрешение вопроса об одаренности мужчины и женщины в зависимость от анатомических выводов. Если здесь действительно не удастся установить никакого различия между ними с помощью опыта, взятого из какой-либо другой сферы человеческого бытия, то неужели могут какие-нибудь 12 лишних кубических сантиметров мозга на одной стороне опровергнуть общий результат исследования? Но более вдумчивые анатомы на вопрос о решительных критериях дают во всех случаях, идет ли речь о мозге или о каком-либо другом органе нашего тела, следующий ответ. Невозможно указать на общие половые различия между всеми мужчинами и всеми женщинами. Правда, у большинства мужчин скелет руки совершенно иной, чем у большинства женщин. Однако невозможно с полной достоверностью определить пол не только по одним костям, но и тогда, когда отдельные члены сохранены с их мускулами, связками, сухожилиями, кожей, артериями и нервами. То же самое применимо и к грудной клетке, к крестцовой кости и к черепу. Что же тогда можно сказать о той части скелета, которая особенно отчетливо должна была бы подчеркнуть строгое разграничение между полами? Что можно сказать о тазе? Ведь по общему убеждению, таз в одних случаях приспособлен для акта деторождения, а в других нет. Тем не менее, таз не может служить для нас надежным критерием. Каждый человек, наблюдая людей на улице, легко мог бы заметить, что есть много женщин с мужским узким тазом, как и много мужчин с женским широким. Неужели таким образом отсутствуют всякие половые различия? В таком случае не следует ли посоветовать вообще не делать никаких различий между мужчинами и женщинами? Где выход из этого затруднения? Старое воззрение отжило свой век и не удовлетворяет нас больше, и все же мы никак не можем обойтись без него. Унаследованные понятия не дают удовлетворительного объяснения вопроса. Попробуем же поставить себе задачу разобраться в них получше.